Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой афоризм: «Евангелие состоит из взаимоисключающих вещей, которые держатся вместе благодатью Божьей». Эту мысль можно расширить и на весь Новый Завет, и в каком-то смысле на все христианство. О нем нередко говорят как о парадоксальной вере. Вот, например, есть слова апостола Павла из второго послания к Коринфянам: «Господь сказал мне: довольно тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Как это? Сила в немощи. Эти слова говорит апостол, и значит, в них не просто игра, не просто фигура речи, что-то конкретное, что обнаруживается внутри человека. Какое отношение этот парадокс христианской веры имеет к нам, простым людям, в нашей обычной повседневной жизни? К размышлениям над этой темой обращается выдающийся пастырь и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Перед каждым человеком каждый день встает вопрос: где черпать силы? Не только физические, но духовные. Чтобы разделять с ближними их радости и горести, чтобы соответствовать высокому призванию человека, чтобы, что называется, не было больно за бесцельно прожитый день. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Святые, мученики, им дана была крепость, какой никакая сила воли, никакое напряжение человеческих сил, никакие переживания не могут дать. Другим святым давалась мудрость, другим прозрение в пути Божием и умение их воплотить в жизнь, и с такой крепостью и таким смирением. Потому что крепость Божия и смирение человеческое неотделимо связаны между собой. Смирение нам представляется почти всегда как самоуничижение, как то состояние, в котором мы находимся, когда мы о себе говорим дурное, зная, однако, что это не так. Смирение – это то состояние человека, когда он до конца про себя забыл и отдал себя в руку Божию. Западное слово «смирение» происходит от слова, которое означает «плодотворную землю». Смиренный человек подобен плодотворной почве. О почве никто не вспоминает, по ней ходят, и она безмолвствует. На землю бросают все, и семя, которое принесет плод, и все ненужное, и она не оскверняется, а приносит плод. И она лежит перед лицом неба и под ногами людей, безмолвная, отданная, открытая и плодотворная. Сила Божия совершается именно в таком смирении. О таком смирении, я думаю, говорит и апостол Павел. Когда, взмолившись о том, что Господь его освободил от того, что лишало его крепости и силы, он услышал голос Христов: «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершает». И вдруг, поняв это, апостол восклицает: «Да, и отныне я буду радоваться только в немощи моей, чтобы во всем была только сила Господня». Но это не немощь бессилия, это не немощь лени, расслабленности, это другая немощь. Ее, может быть, можно уловить несколькими образами. Вот когда ребенка начинает учить писать. Мать вкладывает в его руку карандаш, берет эту руку в свою руку и карандашом водит по странице. И ребенок с удивлением видит, как красиво, гармонично ложатся линии, прямые, округлые, до момента, когда вдруг он поймет, что это делается его рукой. И тогда, когда он думает, что он понял, он начинает, как ему кажется, помогать. И дергает материнскую руку и карандаш не впопад, не туда. И все делается путанным узором. Пока мы просто отдаемся на волю Божию, пока мы прислушиваемся и не только делаем то, что мы понимаем, но даем Богу делать, что Он захочет в нас, тогда все хорошо. Это немощь плодотворная, творческая. В других областях это называется вдохновением. В духовной жизни, во внутреннем возрастании это одухотворенность. И другой пример. Как хрупка перчатка хирурга. Тонкая, ее можно прорвать ногтем. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, рука в ней все может чувствовать и может свободно и творчески действовать. Замени ее тяжелые перчатки, ничего нельзя сделать. И еще пример. Парус на лодке. Самое, что на есть хрупкое в ней, но направленный правильно, этот парус может охватить ветер и понести лодку к своей цели. Если мы подумаем о том, что на древних языках и ветер, и дух одно и то же слово, то мы можем легко понять, что стоит внутри себя иметь такую хрупкость, такую гибкость, которая может охватить дыхание духа, который нас повлечет к цели. А цель всегда Спаситель Христос, всегда жизнь, преизбыточная, жизнь ликующая, о которой говорит Иоанн Златоустый в своем пасхальном послании. Крепость, несокрушимая крепость этого Божия Духа, ветра, дыхания. И опять становится перед каждым из нас вопрос, что мы об этом знаем? Не повторяем ли мы без конца, постоянно, что у нас нет сил. Нет сил жить, нет сил исполнять заповеди Христовы, нет сил любить, нет сил молиться, нет сил стоять перед лицом противоречивых течений, нет сил ни для чего, что мы носимы ветром, как соломинка, что нас уносит, как стружки уносит поток. Разве мы не говорим этого все время? На каждой исповеди не хватило сил, не хватило сил, нет сил. Откуда взять сил? Я так слаб. Тело, душа, ум, сердце, воля – все в состоянии расслабления. И вот есть же Святой Дух, который дышит где хочет, который может собой заполнить любой парус и понести любую ладью через любое море. Есть кормчий Христос у руля. Сила Божия с нами. Апостол Павел был как мы, хрупкий человек. И что только он не сумел пережить, против чего не сумел он устоять, и обнаружив, что никакой силы человеческой он не может совершить свое служение Богу, потому что то, что он должен был совершить, было Божие, а не человеческое, он повторяет, говорит, да, Сила Божия в немощи совершается, но все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Все возможно каждому в разной мере, но никто не покладая руки.
Эта запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о духовной жизни. А теперь обратимся непосредственно к этой новозаветной мысли. «Сила Божия в немощи совершается». Об этом, напомню, говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, а размышляет над этим посланием, над текстом и над самим духовным примером апостола Павла известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Слово Божие открывает нам тайну силы Божией. Она осуществляется не в силе, а в слабости. Таков установленный апостолом Павлом христианский парадокс. Сила Божия в немощи совершается. Что это? Противоречие? Бессмыслица? Сила в слабости? Как это так? Павел признается коринфянам своей личной слабости. Вот что он говорит. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Что значит это признание? Как понять его? Чтобы суждение наше было как можно более объективным, надо постараться охватить все, что рассказывает о себе автор, не выделяя тот или иной термин, как, например, «жало в плоть», в отрыве от всего другого. В частности, нельзя отрывать этот термин от другого «ангел сатаны». Оказывается, дело не только в плотской язве, как бы ее не понимать, а и в духовном воздействии, при этом сугубо личном. Происходит непосредственная личная встреча с вестником сатаны, если перевести эти слова с греческого буквально. Чрезвычайно существенны слова Павла. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Значит, Павел не только не поддался этой вести, этому искушению, каковы бы его детали ни были, а наоборот, трижды обращался к Господу вместо того, чтобы отойти от Него. И даже если предположить, что под немощью Павел подразумевал ту или иную слабость плоти, уступку ей, какое-то падение, то и тогда троекратная молитва сама говорит за себя, говорит о внутренней победе. Да, Павел делает признание о таких своих уступках плоти и в другом послании, в Римлянам, в 7 главе, он пишет: «Я плотской, продан греху, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того в себе не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Обратим внимание, что автор здесь имеет в виду не один, а по меньшей мере три закона. Закон Божий, закон греховный, которого я пленник, и закон в членах моих, то есть божественную нравственную норму с одной стороны, общечеловеческое противоборство греховной натуре с другой и личное пленение, собственный, индивидуальный образ поведения. Значит, нельзя все относить только к этому сугубо личному поведению. Если же проанализировать все, что апостол Павел пишет во всех своих посланиях, то мы увидим, что и закон Божий у него распространяется по меньшей мере на три закона. Закон нравственный, основной, распространяющийся и на язычников. Дело закона у них написано в сердцах, пишет апостол во второй главе послания к римлянам. Закон Моисеев, то есть общая норма поведения для израильского народа. И закон благодати, спасающий всякого к нему обращающегося. В этом смысле обращение, вера спасает сама по себе, независимо от дел закона, пишет апостол Павел, имея в виду внешний ветхозаветный закон Моисеев. Эта диалектика закона и благодати, как известно, проходит красной нитью по всей мысли апостола, по всему его богословию, во всех его посланиях, в большей или меньшей степени. Именно к этому относится и изречение «сила Божия в немощи совершается». Это тоже закон в широком понимании слова, непреложная сущность божественной любви, явленная во Христе. Сам Христос – сила Божия в немощи совершающаяся. Его сила не в человеческой мощи, а в божественной слабости, потому что это не мирская сила, а небесная, не сила оружия и принуждения, а сила любви. Его слабость не бессилие, а добровольное, мужественное и поэтому очень сильное отрицание насилия. Сильное в себе самом, но слабое в отношении принуждения других. Не внешний закон, теперь отмененный, а благодать, добровольно воспринимаемая и потому спасающая сила Божия. Все нормируется этим небесным образом жизни. Эта жизнь настолько выше всего, что нам известно на земле, настолько все в ней иное, что только так можно ощутить подлинную разницу между небом и землей и их нормами. Разница эта определяется безгрешностью и грехом, святостью и злобой, светом и тьмой. Говоря о законе греха в членах плоти моей, о жале в плоть и об ангеле сатаны, апостол говорит не только о себе, но и обо всех нас, о каждом человеке. И обо всем человечестве, обо всем мире, о плодах грехопадения. Никто из нас не может выскочить на земле из этого заколдованного круга. Это немощь каждого из нас, из всех нас. На основе закона этой немощи те, кто живет под этим законом и ничего другого не знает и не хочет знать, те живут и действуют с позиции силы. Для них другого принципа просто нет. Но апостол Павел знает другой принцип и знает его по опыту, чрезвычайности откровений. Знает, что это не греховная сила, а безграничная любовь, радость и свет. Сила Божия противостоит силе мира сего, противостоит не такой же мирской силой, а именно мирской немощью, жертвенной любовью, которая внутренне, духовно, сильнее всего на свете. Небесная сила Царства Божия. Ничего в мире нет сильнее жертвы. И в решимости самого жертвующего собою, и в плодах ее, во всех других, и во всем вокруг, во всем мире. Христос побеждает этой силой любви и жертвы, побеждает немощью, потому что Он взял на Себя весь этот закон греха, все эти жала в плоть, все эти искушения ангела сатаны и самую смерть. Крест – символ и образ этой немощи. Так сила Божия в немощи совершается. И тогда в человеке происходит внутренняя духовная мутация, чудесное явление. Слабость становится силой. То, что люди обычно считают слабостью, оказывается на самом деле удивительной силой духа, той внутренней силой, которая оказывается подлинным двигателем жизни. Все начинается с личного интереса, столь типичного для нашего падшего состояния. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это представляется вполне разумным, чисто деловым подходом к человеческим отношениям. Здесь еще никакой слабости нет. Но тут вдруг происходит удивительное психологическое явление. Этот личный интерес требует внутреннего усилия, сдержанности, самоконтроля. Такое духовное состояние, исходя из того же делового подхода, практической прагматичности, создает в человеке своеобразный навык, дипломатическую привычку не вспыхивать, не реагировать вспыльчиво на враждебные действия других. Это требует еще большего внутреннего усилия, которое, в свою очередь, ставит перед сознанием проблему правды, искренности в отношениях с людьми, прямоты, отсутствия фальшивого и ложного лицемерия. И тут Спаситель вносит поправку. Хочешь быть прямым и честным, поступать по правде, искренне, то полюби от всего сердца, даже враждебно к тебе настроенного. Не фальшив с ним, люби его, потому что и он человек. Пожалей его и пойми, что своим отрицательным к тебе отношением он на деле помогает тебе справиться со своими собственными грехами и помогает тебе смириться вместо твоей гордыни и эгоизма. А потому поступайте так, как поступает Отец ваш Небесный, который благ и к неблагодарным, и к злым. Любите врагов ваших и благотворите. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Проявите подлинную силу духа, которая кажется людям мира сего слабостью, но которая на самом деле подлинная и человеческая, и божественная, необычайная сила.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Новом Завете. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над одним парадоксом христианской веры, над словами апостола Павла. «Господь сказал мне, довольно тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Как отнести это к себе? Как найти в себе основание для этой силы в слабости? Один из возможных ответов можно было бы поискать у протопресвитера Александра Шмемана, известнейшего богослова и проповедника XX века. Он обращается к еще одной новозаветной максиме, к призыву Христа «будьте как дети», а вернее, «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Не может ли опыт детскости стать ключом к пониманию этого явления — сила в слабости, когда чувствуешь, что рядом всегда есть кто-то большой, сильный, взрослый, с кем безопасно и тепло, и рядом с кем так радостно быть слабым и чувствовать себя под защитой? Давайте послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Эти удивительные слова мы находим в Евангелии. В Евангелии вообще много и часто говорится о детях. Будьте как дети, таковых бы и Царство Небесное. Что это значит? Тот мир, в котором мы живем, та цивилизация, которая определяет все наши взгляды, мысли и вкусы, пожалуй, почти уже не способна услышать эти евангельские слова, поверить им, и я прибавлю, обрадоваться им. Ибо этот мир, эта цивилизация, прежде всего, предельно и угрюмо серьезны, и они гордятся этой своей серьезностью. Недавно, поддавшись этому общему настроению, даже некоторые христиане на Западе стали утверждать, что поскольку мир, как они говорят, достиг совершеннолетия, поскольку человек стал взрослым, старая детская религия уже не подходит ему, ее нужно перетолковать и пересказать по-взрослому. А это значит, по мнению этих взрослых христиан, переложить ее на язык современной науки. Даже религиозно настроенные люди стали таким образом как бы стесняться детской своей веры, пытаться приспособлять ее к взрослому научному мировоззрению нашей цивилизации. Но, может быть, стоит и нужно прежде всего спросить себя, что означают эти евангельские слова, этот призыв быть как дети, принять Царство Божие как дитя. Ибо вряд ли, конечно, они означают принципиальный отказ от развития, знания, роста, науки и так далее. В том же Новом Завете мы находим столько призывов именно к возрастанию, к желанию достичь полной меры возраста Христова. Все христианство есть один сплошной призыв именно расти, развиваться, искать пути совершеннейшего. Поэтому, повторяю, этот призыв Христа быть как дети нельзя никоим образом выдавать за якобы сопротивление христианства знанию, за его желание сохранить человека примитивом, темным и непросвещенным. И нужно ли снова и снова доказывать, что та самая наука, во имя которой теперь развенчивают и отрицают веру, религию, христианство, началась в монастырях, что первые университеты были созданы церковью, что на заре нашей цивилизации фактически все просвещение, или, как говорили тогда, книжность, вдохновлялись именно религией. Философия, физика, медицина, химия – все вышло из этого христианского вдохновения, вдохновения на познание мира Божьего, вдохновение любви, вдохновение помощи ближнему. Слова «доктор», «магистр», «кандидат» взяты из церковного словаря, ибо по первоначалу все научные степени давались церковью. Поэтому отбросим то легкое, несправедливое и клеветническое толкование, согласно которому быть как дети – это значит оставаться как бы принципиально на низшей ступени образования и развития и, как результат, путем обмана и при помощи невежества эксплуатировать этих неразвитых и темных людей. Но вот Христос говорит, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Он говорит, будьте как дети, таковых, бо есть Царство Небесное. Что же составляет сущность этой детскости? В чем ее вечное, неприходящее значение? Для правильного ответа на этот вопрос нужно, я думаю, напомнить тот общеизвестный и действительно универсальный факт, что для всех почти людей детство остается именно золотым детством, раем, потеряв который, человек неустанно в воспоминания возвращается к нему с радостью и с тоской, с любовью и с печалью. Иными словами, теряя детство, человек теряет что-то, чего ему затем всю жизнь болезненно не хватает, о чем он непрестанно жалеет, к чему он все время мысленно возвращается. Что же это такое? Ответить можно одним словом – целостность. Это та таинственная способность, которая позволяет детям, и только детям, нераздельно, всем существом отдаваться как радости, так и горю, благодаря которой ребенок всегда весь, целиком, во всем, что он делает и к чему он относится. Вот упала у него из рук игрушка, и, Боже мой, какое горе! Как он плачет, как все его существо надрывается безысходным горем. Но вот кто-то поднял и вернул ему эту игрушку. и он держит ее снова в своих маленьких ручонках. И вот он уже весь снова радость, и залитое слезами лицо сияет такой полнотой жизни, так благодарно и светло, что все кругом освещено этим светом и ликует этой радостью. И именно эту целостность теряем мы, уходя из детства. И с этой точки зрения взрослость – это прежде всего торжество в нас раздвоенности, нецелостности, неспособности уже целиком, без остатка отдаться ничему. Это глубокий, все разъедающий скепсис. Это глубочайшее внутреннее недоверие и, как их следствие, страх, отравляющий постепенно наше сознание. Посмотрите кругом себя, и вы убедитесь в том, что наш мир, наша цивилизация как раз и построены на этом скепсисе, взаимном недоверии и страхе, имеют в своем сердце эту грустную взрослую раздвоенность. И вот все христианство есть один сплошной призыв вдруг со стороны увидеть всю эту взрослую грусть, весь этот безрадостный мир, в котором все время раздваивается, распадается все, в котором все отравлено, все пронизано недоверием, враждой, скукой. Ищите же прежде всего Царство Божие. И мы спрашиваем, что такое это Царство Божие? И слышим в ответ: радость и мир в Духе Святом. Что же это за радость и за мир, которых, по слову Христа, никто и ничто не могут отнять у нас, как невозврат как раз к этой детской способности жить целостно? И все христианское учение есть учение о том, прежде всего, как вернуться к этой целостности, как восстановить ее в себе. Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто не полюбит в самой глубине своего сознания, своим сердцем и душой другого образа жизни, кто затем не начнет медленного и трудного возврата к нему, тот никогда не поймет последней глубочайшей сущности христианства, не услышит его тайного благовестия. Для чего 1000 дней и 1000 ночей стоял на камне в лесной гуще в одиночестве Серафим Саровский, как не для того, чтобы в самом конце этого длинного подвига собирания души, просветления сознания, очищения ума, вернуться, наконец, к подлинной детскости, то есть именно к целостности, как не для того, чтобы суметь снова увидеть Божий мир и в нем каждого человека как брата, как радость, ибо именно с этими словами «радость моя» обращался он к каждому приходящему к нему. Да, мир растет в знании, технике, в умении, как мы говорим, управлять силами природы. И все это будет ни к чему. Все это ни на йоту не улучшит жизни на земле, пока каждый из нас не примет в самое сердце того, что один великий поэт назвал вечной детскостью Бога.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Для христианина слова о том, что сила Божья в слабости совершается, как и вообще все, что касается отношений человека и Бога, это не просто слова, не просто рефлексия, это практика жизни. И обобщенно эту практику можно назвать жизнью в церкви, не в обыденном понимании хождения в храм, а в подлинном понимании, как следование Христу, как приобщение к Нему в молитве и в таинствах. К таким размышлениям обращает нас духовный писатель XX века Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «У стен церкви».
Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в церковь, например, теософы, обычно говорят: «Неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужны только любовь, красота и человечность». Человек влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, срывает их или покупает и несет их к ней, совсем не считая, что это только формальная сторона. Это и есть идея церковного обряда. Любовь к Богу, естественно, порождает красоту и человечность обряда, воспринимая его как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь, и суть христианства – влюбленность своего Бога и Господа, и тем самым реальность ощущения, что на земле осталось и живет его тело – церковь. Как же могут эти ощущения и чувства не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами? Если же существует одно только внешнее, то есть мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом означает ломиться в совершенно открытую дверь. Это каждому ясно. Формализм, или, что еще хуже, ханжество, то есть формализм подсахаренный, не есть христианство. И каждый из нас, уже числящихся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым. Теософия не так безобидна, как может показаться. Ее суть – в отвержении церкви как тело Божие в мире. Тело Божие в человечестве есть реальность присутствия в мире Бога. И эта божественная реальность невыносима для всякого темного спиритуализма. Церковь есть тело Бога. И этот непостижимый факт именно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображение. Обожествляется именно эта душа и это тело. Вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного живого человека и ведет его в вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в божественную жизнь. О, Пасха! Я люблю читать в Деяниях то место, где описывается прощание апостола Павла с ефесскими пресвитерами. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его». Деяния, глава 20, стихи с 37 по 38. В те годы, когда к нам иногда приходил отец Серафим Битюгов, у нас жила близкая нам простая женщина. Она была когда-то инокиней, сама ушла от родителей в монастырь, когда ей было лет 11-12. Но в это время ничем внешне от нас не отличалась и посты не очень соблюдала. Но у нее было сердце, жалеющее всех людей. Про нее отец Серафим говорил: «Она ходит не только в ангельском чине, но и ангельскими стопами». Она умерла у нас в Великую Субботу, будучи буквально до последней секунды в полном сознании и в полной уверенности, что она не уничтожается, а переходит в новую жизнь. Характер у нее был своенравный. И кроме того, она не любила долгих молений и служб, что, конечно, огорчало отца Серафима. Особенно, когда получалось так: он надевает ей петрохиль, чтобы служить, а она идет на огород полоть картошку. Я вижу, он читает, и все посматривает с тоской в окошко на фигуру, склоненную к ботве. И вот помню, однажды отец Серафим стоит в передней, одевается, чтобы уходить опять надолго, потом еще раз прощается с нами, а перед этой женщиной опускается вдруг на колени и кланяется в ноги. О нем хочется записать еще одно воспоминание. Было зимнее утро, еще не светлое и холодное, когда раздался стук в наружную дверь. Я выхожу и на вопрос «Кто?» слышу тихий монашеский ответ: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Я так обрадовался, совсем не ожидая его в это утро, что вместо положенного «Аминь» воскликнул «Ах, как хорошо!» И уже после этого спохватившись, и уже дважды «Аминь, аминь!» И вот когда я открыл дверь, я впервые увидел такое его лицо, радостно утешенное. Он услышал, что его странника здесь ждут и любят. Жития святых надо читать. Но не всегда надо ограничивать свое восприятие данного святого прочитанным текстом. Надо желать узнать что-то, о чем здесь может быть и не сказано. В житиях бывает иногда некоторое затемнение образа. Индивидуальность святого, то есть его реальность, в божественно-человеческом смысле, скрывается иногда в нивелирующем тумане какой-то благочестиво-чудесной стандартности. А великое чудо преображения человека, то дуновение Иисусова, которое несет в своем дыхании каждый святой, благодаря туману, делается незримым и неслышным. В житиях и преподобного Сергия, и особенно преподобного Серафима, нет тумана, хотя там описаны и великие чудеса, совершенные ими. Вот почему образ преподобного Серафима так особенно близок к нам, так всесилен в отношении нас. Вот почему так радостно бывает в ясный летний день закинуть голову, всмотреться в легкие облака и вдруг осознать, что они, эти облака, вот совершенно так же шли по голубому небу над Саровом, когда там ходил живой преподобный. Такое великое открытие есть в этом осознании. Я действительно живу вместе с ним, под единым голубым, неумирающим небом Русской Церкви. В изложении веры святого Максима Исповедника есть слова, вводящие в догмата Церкви. Два существа о Сыне исповедую. Одно единосущно Отцу по Божеству, а второе единосущно Матери по человечеству. Христос единосущен не только Отцу, но и Матери, а это значит, что Бога-человек единосущен человеку, и тем самым Церковь единосущна Христу. Вот почему и сказано апостолам, что Церковь есть тело Его, тело Бога-человека. И вот почему Церковь есть Богоматерь, как из себя образовавшая это Бога-человеческое тело Христа. Церковь есть непостижимое единство человека и Бога, Богоматери и Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». И, наконец, еще одно размышление, которое одновременно венчает наш сегодняшний разговор и возвращает нас к самому его началу. В беседе митрополита Антония Суржского прозвучали слова о подлинном понимании смирения, не как самобичевание, а как состояние, в котором человек до конца себя забыл и отдал себя в руки Божии. К этой теме обращается в своих записях и преподобный Силуан Афонский, один из величайших русских святых. Он не размышляет о смирении, он его являет в самом тоне своего текста, в самом его духе. И это, быть может, лучший пример того, что такое сила в слабости. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Писание» преподобного Силуана Афонского.
Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и теле? Для этого надо всех любить, как самого себя, и каждый час быть готовым к смерти. Когда душа помнит смерть, то приходит в смирение, и вся предается воле Божией, и желает быть со всеми в мире и всех любить. Когда мир Христов придет в душу, тогда она рада сидеть, как Иов на гноище, а других видеть в славе. Тогда душа рада, что она хуже всех. Тайна сия смирения Христова велика, и невозможно ее объяснить. От любви душа всякому человеку хочет больше добра, чем себе, и радуется, когда видит, что другим лучше, и скорбит, когда видит, что они мучаются. О, помолитесь за меня все святые и все народы, да приидет на меня святое смирение Христово. Господь любит людей, но посылает скорби, чтобы люди познали немощь свою и смирились, и за смирение свое приняли Святого Духа, а с Духом Святым все хорошо, все радостно, все прекрасно. Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь — его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте души его. Ты говоришь, у меня много горя, но я тебе скажу, или лучше сам Господь говорит, смирись и увидишь, что твои беды превратятся в покой. Так что ты и сам удивишься и скажешь, почему же я раньше так мучился и скорбел. Но теперь ты радуешься, потому что смирился, и пришла благодать Божия. Теперь ты хотя бы один сидел в бедности, радость не оставит тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором Господь сказал: «Мир мой даю вам». Так всякой смиренной душе Господь дает мир.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Писание» преподобного Силуана Афонского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».